Городской наблюдатель.
У микрофона Тамара Филиппова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами продолжим рассказ о святом благоверном князе земли русской, национальном герое, покровителе Санкт-Петербурга Александре Невском. После первых побед над ливонцами и литовцами в совместных походах с отцом, князем Ярославом, 19-летний полководец вновь одержал крупную победу над сильным и коварным врагом. Это была знаменитая Невская битва в июле 1240 года. Рыцари-крестоносцы получили благословение Папы Римского на захват Руси и обращение русского народа в, так сказать, истинную веру, собрали огромную флотилию и высадились на нашей земле. Дружина Александра уничтожила лагерь шведов около устья реки Ижоры. Это была не спонтанная победа молодого князя. Он действовал очень расчетливо, опираясь на данные разведки и собственный опыт. В бою произошло знаменитое сражение Александра с предводителем шведов Ярлом Биргером. Русский богатырь могучим ударом копья поразил крестоносца. Шведы остались без предводителя, не устояли под напором русского войска и были разбиты на голову. И что интересно, главные силы русской армии в этом бою не принимали участия. Дружина Александра вернулась в Новгород. После битвы, которая позволила сохранить на Руси православие и сберегла саму страну, молодого князя стали называть Невским. Однако хитрые новгородские бояре вовсе не радовались укреплению влияния Александра Невского. Некоторые историки утверждают, что молодого князя не любили из-за того, что он собирался лишить вольных новгородцев свободы, обложить данью. В этой версии есть здравое зерно. Именно при жестком, сильном Невском новгородцы стали платить дань татарским ханам. На самом деле Александр был очень умным и дальновидным политиком. До новгородской земли татары не дошли, им помешало бездорожье, но они успели уничтожить большую часть населения Руси. Великому Новгороду просто повезло, но зато не слишком повезло его князю. Хан Батый в оскорбительной форме пригласил русского князя в Золотую Орду. И Александру пришлось ехать к Батыю, ведь он прекрасно понимал, иначе ордынцы придут сами. Перед ханом он вел себя учтиво и даже смиренно, зная, что от его поведения зависит сохранность новгородской земли и вообще русских людей. Можно определенно говорить об особой татарской политике Александра Невского, политике умиротворения татар и беспрекословного повиновения им. Князь исправно выплачивал огромную дань завоевателям и не допускал выступлений против них в самой Руси. Однако Новгород доставлял Александру немало беспокойства. Новое волнение произошло в 1257 году. Оно было вызвано появлением на Руси татарских численников, переписчиков, которые были присланы из Орды для более точного обложения населения данью. Русские люди того времени относились к переписи с мистическим ужасом, видя в ней знак Антихриста, предвестие последних времен и страшного суда. Слово действительному члену Всемирного клуба петербуржцев, а также Императорского палестинского православного общества и Русского географического общества Владимиру Алексеевичу Дербеневу.
Латинские партии Новгорода и Пскова, ой, татары собираются описать всех, чтобы нас в преисподнюю, хотя все шло именно из Ливонии. И Александр Ярославич понимает, какая беда после того, как в Новгороде убивают переписчиков.
Да, Новгород, там волнения были.
Абсолютно, но митрополит новгородский Кирилл говорил, что это не против Бога, понимая, что грозит России, Только что поход на Ямь завершился удачно, победоносно. И тут все делается для того, чтобы на Русь уже за переписчиков напала Орда. Александр шлет гонцов великому хану и одновременно сам лично идет на Новгород. И чтобы неповадно было самым крикливым и иностранным агентом, действительно иностранным агентом, они за деньги ливонцев вводили смуту. Он режет языки, он выкалывает глаза. Что потом ему многие славянофилы говорят, что вот, целовался с Ордой, а истинным русским патриотом резал языки, выкалывал глаза. Он не патриотом, он провокатором выкалывал глаза и резал языки. Чтобы на Руси не было смуты, чтобы Русь была сильной. И чтобы, когда она очень сильно окрепнет, могла сбросить с себя ярлык иго.
Ну, так и получилось, это уже его потомки сделали.
Именно так оно и получилось. То есть, это вот насколько дальновидный государственный деятель. Действительно, смотришь на его деяния, опять же, возвращаясь к походу на Ямь, очень мало кто знает про этот поход. Больше знают про две битвы, соответственно, Невскую и Ледовое побоище. Поход на Ямь – это уникально. Об этом походе стараются не вспоминать эстонцы и финны. Но когда шведы захватили новгородские земли, которые находились на территории Приноровья и в Южной Финляндии, это были новгородские данные земли. Что такое данные земли? Это земли данников. То есть, финские племена эстонские, карельские, платили Новгороду дань, за это Новгород их защищал. Так вот, шведские войска вторглись, ну, они и раньше вторгались, например, шведскую крепость Копория Александр Невский первый раз уничтожил сразу же после Невской битвы. Там погиб один всего лишь человек, великий Витязь, ближайший соратник Александра Невского по Невской битве, Гаврил Алексич. Кстати, родственник Александра Сергеевича Пушкина, в его стихотворении родословное об этом можно прочесть. Так вот, Гаврил Алексич, единственный, кто, вот он пошел первым, погиб и похоронен в Копории. Второй раз Копория уже было взято в 1256 году, то есть как раз поход на Ямь. Шведы вторглись.
Они вообще претендовали на всю Ладогу и на эти новгородские земли.
Но они до сих пор на это претендуют. Например, с Эстонией у нас до сих пор не подписан договор о разграничении границ. Кстати, я хотел бы напомнить о том, что даже до подписания так называемого Юрьевского пакта или Тартусского мира все Приноровье входило в состав Санкт-Петербургской губернии, а все Причудие входило в состав Псковской губернии. То есть, собственно говоря, тут еще тоже можно подумать, на каких условиях подписывать это разграничение. Просто теоретически не призываю никого никаким действиям. Так вот, шведы тут же начали строить
крепости.
Одну на стороне нынешней, где Нарва, другую на стороне, где Ивангород. Пришли несколько десятков кораблей нормандских, варяжских. Вот они начали усиленно строить эти крепости. И тут же послали гонцов во Владимир к Александру Невскому, потому что он уже был великий князь, не новгородский, а владимирский. И он через Новгород, где собрал войско, то есть владимирские полки, новгородские, очень много было ополчения из мест, через которые он шел. А шел он по Луге, то есть он проходил мимо, где сейчас город Луга. Вот смотришь логистику, то есть сопоставляешь с летописью, и удивительно, что старая новгородская дорога проходила, там сейчас стоят воссозданные церкви. Одну построил Никонов, другую построил Косяков. Вот именно там, где проходил великий князь Александр Невский. В третьем месте за Копорием, уже ближе к порту Усть-Луга, где, в принципе, он потом и вышел на лед, стоит скит Александра Невской лавры, Никольский скит в Сойкино-Урочище. Удивительно.
Промыслитель.
Вот, вообще это невероятно. Так вот, он подходит к нынешним местам, где стоит Ивангород. Соответственно, Ивангорода тогда еще не было, только его потом построит Иван III. И узнав о том, что идет с полками Александр Ярославич, который не проиграл ни одного сражения, шведов и норвежцы в панике бегут, оставляя недостроенными эти крепости. Александр Невский их уничтожает, сравнивая с землей. Многие ожидали, что он пойдет на Ливонию, но он объявляет о том, что он идет на Копорье. Берет сходу Копорье без единой потери. Притом этот поход до Копорья вместе с митрополитом Кириллом. Тот его благословляет воинство. И в Капурии он объявляет, что он идет на Ёмь. Ёмь – это Южная Финляндия. Шведы называли это место Тарвост. И давний друг, партнер Александра Ярославича, Ярл Бергер, которому по житию Александра Невского и по новгородской летописи Ветхого извоза при Невской битве Александр Ярославич наложил копьем метку на челе, то есть ранил в голову руководителя нашествия варягов, соответственно, итогом которой закончилось при Невской битве. Ярл Бергер как раз до этого в 1249 году вторгся в Тарвосту и построил там замок неприступный Тарвостус или Тавостборг. Об этом он писал королю Вальдемару, королю Швеции, что мы пришли на новгородские земли, земля полна язычников. В то время, как здесь владел Новгород, они не смогли крестить даже в свою еретическую веру местное население. Ну, это я так недословно, но есть эти письма, они хранятся в Королевском архиве в Стокгольме. И мы их крестили. Притом там очень интересно было сказано, кто добровольно принимал святую веру, мы их оставляли в живых, те, кто не принимал, мы умерщвляли. И беда от этого Новгороду, потому что никогда более Новгород здесь влияния не будет иметь. Это вот то, что писал Ярл Бергер королю Вальдемару. И, соответственно, в ответ после взятия Капури второй раз, это был декабрь 1256 года, чудное время для наших широт, и в новгородских летописях, и в первом житии Александра Невского об этом сказано, о том, что и день был ночью, и ночь днем, и шли мы через ледяные горы, псковские и новгородские шестники пробивали дорогу в ледяных горах. Тут я недавно узнал, оказывается, что это была часть полярного похода Александра Невского. То есть, кроме того, что он дипломат, воин, государственный деятель, он еще и полярник, оказывается.
Вот это миф, конечно.
Ну, на этом засчитаю диссертации. Это не миф, это фейк.
Он там не мог быть.
Да, и по логистике, потому что уже летом 57-го года он восставший Новгород усмирил. А сбегать с января месяца от Южной Финляндии до Полярной Норвегии и вернуться обратно в Новгород, то есть как-то по тем временам военно-транспортной авиации не было. Более того, даже если бы он захотел, он бы этого не сделал.
Нашу беседу о святом благоверном князе земли русской Александре Невском с действительным членом Всемирного клуба петербуржцев и Русского географического общества Владимиром Дерпеневым мы продолжим в следующем выпуске «Городского наблюдателя». Эту передачу для вас подготовила Тамара Филиппова. Всего доброго и до свидания.
Городской наблюдатель.